Аршавин забьет. Надо привязывать веревкой.
Класс решает.
Я считаю, что это заговор.
Подожди.
Вы просто хейтер.
Добрый день, дорогие друзья. С вами вновь подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Несмотря на жару в плюс 30 и отсутствие масок и перчаток у большинства москвичей, мы все-таки пришли в наш любимый Коваркаст для того, чтобы записать очередной подкаст, на этот раз о перенесенных матчах 28-го тура АПЛ. Так что, если вы тоже хотите записать какую-нибудь аудиокнигу или же свой подкаст, приходите. Здесь и воды нальют, и настроят всю аппаратуру качественно. Что ж, 28-й тур наконец-то закончился. Мы можем
радоваться, ведь английская премьер-лига наконец-то вернулась уже точно. Манчестер Сити разгромил Арсенал, а Шеффилд Юнайтед выстоял под огромным натиском Астон Виллы. Обо всем об этом мы сейчас поговорим вместе с Лешей Меркушовым.
Всем доброго времени суток.
И Вовой Яниным.
Всем привет.
Ну и за микрофоном еще я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на наш блог на Спорте, на наш канал в Телеграме, ссылки все будут в описании. А теперь давайте начнем.
И прежде чем мы перейдем к футболу, все-таки хотелось бы закончить нашу карантинную рубрику, рубрику культурную, когда не было футбола, и поэтому мы вспоминали Дугиных и других прекрасных представителей, скажем так, интеллигенции. Леша, что бы ты хотел напоследок посоветовать нашим слушателям для их культурного просвещения? Хотя понятно, что времени на это больше не будет, так как английская премьер-лига теперь будет каждый день.
Я по классике посоветую один музыкальный альбом и один фильм. Но я опять не смотрел никаких театральных постановок, я не могу из себя строить интеллигента. Я посоветую один альбом, довольно уже старый. Это наши слушатели подкаста с Алхазовым знают, наверное, что я выберу сейчас. Это альбом группы Radiohead Kid A, потому что я недавно его переслушал. Замечательный альбом, всем советую, если хотите послушать, как группа может резко уйти из рок-индустрии в что-то свое и создать свой абсолютно уникальный стиль, то это для вас. И посмотреть фильм тоже не очень новый. Он, насколько я помню, брал премию «Оскар» за лучший фильм. Это фильм «Братьев Коэн», «Старикам тут не место». Если вы любите изнасиловать свою психику хорошим триллером, то, опять же, этот фильм для вас. Саспенс, атмосфера, все при нем.
Вова?
Продолжим интеллектуальность. Опять посоветую Александра Гельча Дугина и его стрим с супермаргиналом на 3 часа. 3 часа человеки говорят обо многом, в том числе о традиции, и про традицию вообще прекрасно. Диалог у них развивается, потому что затрагивает различные аспекты. Вот. А потом я, конечно же, опять по традиции посоветую Эдуарда Лимонова, вторую книжку из харьковской трилогии «Подросток Савенко», который... Подросток Эдуард Лимонов ходит по Харькову, пьет биомацин, пьет брагу на Пасху, пытается обокрасть магазин, чтобы сводить девушку на дискотеку. Ну и другие интересные вещи происходят в жизни.
То есть парень просто кайфует по жизни.
Абсолютно. Сразу видно НБПшник. Вот, в принципе, и все, что я могу посоветовать.
Ну и в завершении я, наверное, посоветую фильм, который смотрел давно. Но раз уж тут Лёша сказал про «Оскар», и мы, забегая вперед, обязательно осветим вот эту тему на спинах футболистов, посоветую еще одного оскароносца. Это «12 лет рабства». Достаточно тяжелый фильм, но, тем не менее, заставляет задуматься о многом.
Black Lives Matter.
Давайте, наконец-то, перейдем к футболу. Ура, ура, ура. Во-первых, скажите, ребят, какие у вас впечатления от первых просмотров матчей на ОККО? Несмотря на то, что мы смотрели Бундеслигу, мы смотрели Ла Лигу. ОККО нам, к сожалению, кстати, не платят за рекламу, но мы стремимся к этому. Как вам было наблюдать за игрой Джека Грилиша, Магина и других героев вроде Билли Шарпа?
Ну, мой ОККО периодически отключался раз в 15 минут, что мы вчера бурно обсуждали с Альмаром. Поэтому, честно, я не очень хочу говорить о услугах данной компании. Я хочу больше сказать про, скорее, ожидания от этих матчей, потому что все мы видели уже Бундеслигу, даже Ла-Лигу. И хотелось бы от АПЛ, конечно, чего-то большего, если честно, хотя бы мне, потому что всегда АПЛ выглядела и в нормальное время таким большим братом, сыном маминой подруги по сравнению с Бундеслигой и Ла-Лигой. И всегда там был и уровень игры, и напряжение, и пафос побольше. Если честно, я получил его не сразу. Я получил, не знаю, как вы, но я получил его только во втором матче вчерашнего вечера. Только в матче Манчестер Сити Арсенал. Прости его. Потому что, если честно, я не очень его почувствовал в матче Астон Вилла Шеффилд. Я не знаю, как у вас.
Вова, как у тебя? Ты будешь защищать своих бирмингемских товарищей?
Ну, что защищать-то, а? Как сказать-то? Вот это ваш Манчестер Сити, это не футбол, это антифутбол. А Астон Вилла на самом деле рабоче-крестьянский, красивый, продуманный. Видно, что ребята поработали, и сразу результат какой. Просто уничтожение, аннигиляция этого Шеффилда. Вообще не понимаю, что это за команда вышла. Ну а если чуть посерьезнее, то нет, конечно, первый матч мне понравился больше второго, ну, по объективным причинам. Джек Гриллиш опять порадовал, Магин тоже порадовал. И, в принципе, Астон Вилла порадовала. Не знаю, как у вас, но мне показалось, что Шеффилд сыграл намного хуже. И точно не в силу. Может быть, они выходят на вот эту вот дорожку, ну, не дорожку, они возвращаются к своей форме, но так мне кажется, что Астон Вилла заслужила победу, без учета вот этого прекрасного момента.
Ну, мы о нем позже поговорим, конечно, но мне кажется, то, что мы точно один матч смотрели. Потому что лично у меня впечатления были о том, то, что Астон Вилла вышла, конечно, очень бодро, и сначала мне показалось то, что Астон Вилла и Шеффилд поменялись формами, потому что настолько контраст был к тому Шеффилду, который был до карантина. Тот Шеффилд, который не умел абсолютно как-то обрабатывал мяч, пытался выстроить какие-то атаки, которые сразу же срывались еще на своей половине поля. Астон Вилла, который бодро, весьма бодро в первые минут 20-25 до вот этого перерывчика. Скорее всего, вот этот вот момент как раз-таки является границей матча для меня. Тот перерывчик на попить, который у них был, потому что после этого Шеффилд как будто, не знаю, как будто они там выпили не воду обычную, а какое-то супер-мега-зелье, которое заставило их снова играть, как тот самый старый Шеффилд. Не такой, наверное, атакующий, но все равно весьма хорошо обороняющийся. И вообще оборона Шеффилда, как по мне, в этом матче это один из лучших хайлайтов. Не говоря, опять же, об этих моментах. Майк Оливер, мы передаем тебе наш пламенный привет.
Я бы скорее Полу Тирни бы передал пламенный привет. Мне кажется, тут дело не сколько в Майкле Оливере. Мы так плавно перешли от впечатлений к первому матчу. Ну, хорошо, давайте действительно это разберем. Только хотелось бы ответить Лёше насчет ожиданий. Не знаю, мне кажется, что действительно с Интершумом плохо поработали. То есть у Севильи было получше. А так, у меня лично глаз замылился. То есть единственное, что я до сих пор не могу смотреть, это Италию. Я не знаю, у меня к Италии какая-то антипатия. Видимо, я слишком глуп для такого глубокого тактического футбола. То есть, знаешь, не каждый ребенок поймет соль красного вина. То есть красное сухое вино — это... То есть красное сухое вино — это для таких гурманов. То есть когда ты уже вырос и созрел, ты уже можешь пить красное сухое вино. А если ты 15-летний школьник, то, ну, тебе нужен только гараж, условно. Вот серия А, мне кажется, та же самая. Вот я, наверное, сейчас такой маленький мальчик, которому подавай хлеба и зрелищ, и итальянский футбол вообще не впечатляет. Поэтому, да, серию А вообще очень сложно смотреть, вот особенно без болельщиков. А все остальное, ну, не знаю, мне кажется, Бундеслига, АПЛ и Ла-Лига сейчас на одном уровне с точки зрения качества.
Я думаю, то, что, знаешь, Интершум, не знаю, как насчет матча с Севильей, но мне не понравилось лично просто Интершум в матче именно первом, в матче Астон Вилла, потому что, судя по всему, на стадионе Виллапарк в Бирмингеме, если многие знакомы немного с британской культурой, не знают, что Бирмингем — это не самый приятный город в мыслях у обычных англичан. Скажем прямо, они считают его помойкой последней. И, скорее всего, из-за этой причины, наверное, на время карантина его отключили от генерализованного электричества по всей Англии, потому что все технологии на Виллапарке работали либо с запозданием, либо не работали вообще. Где был Eagle Eye, хваленая технология, определяющая голы автоматически в этом моменте, когда не увидел никто? Где был VAR, который как будто просто кабина улетела куда-то в космос и вообще не видела? Она видела там спутники пролетающие, но не видела то, что происходит на поле, где она должна была это смотреть. Не видела пенальти еще вначале. Ну, тоже спорный момент, но все равно. И с запозданием был Интершум. То есть Интершум происходил какой-то момент, через 10 секунд фанаты начинали радоваться. На Этихаде все-таки такого не было. На Этихаде, мне кажется, особенно в моменте с голами, вот понятно, что в матче с Шеффилдом не было голов, но на Этихаде, когда были голы или какие-то острые моменты, ну, буквально через одну секунду взрывался стадион, но хотя бы была видна реакция, видна сплошная реакция. А на матче на Велопарке как-то вообще не было этого.
Давайте тогда вернемся к матчу уж. Астон Вилла, Шеффилд. Тут Вове очень понравился Астон Вилла. Тебе Астон Вилла понравилось первые 20 минут. Я внесу свое третье мнение. Мне кажется, что Шеффилд сыграл структурно гораздо лучше. То есть, может, были какие-то проблемы с физической подготовкой, потому что все-таки под конец было видно, как Шеффилд устал, Шеффилд не добегал. Еще и МакГолдрик вышел, и сразу же что-то у него с коленом произошло. Но это как у Арсенала две замены в первые там 15 минут. В остальном структуру Шеффилд держал гораздо лучше. Астон Вилла — это команда, у которой был задор, видимо, была мотивация и физическая подготовка получше, но при этом не было никакой структуры. То есть пацаны набегали, пацаны пытались, но это все было так хаотично, что именно из-за этого в том числе оставалось впечатление, что Астон Вилла, ну, никакая. Пацаны перебежали Шеффилд явно, пацаны перебили Шеффилд, у Шеффилда всего лишь один удар в створ. Но сказать, что Астон Вилла наиграл на победу, да даже на ничью у меня сейчас язык не повернется. Я все еще считаю, что гол, который забил Норвуд, кажется, он был чистейшим.
Я не согласен с твоей замечанием по поводу неструктурированной игры Астон Вилла. Мне казалось, структура у них в определенные моменты в некоторые моменты прям явно была видна. Но в некоторые моменты, конечно, особенно когда во втором тайме поднажал Шеффилд, она у них начала очень сильно разваливаться. И, если честно, ну вот статистика по отборам, например, 18, что в пользу Шеффилда. Но, тем не менее, вот, к сожалению, нет статистики по потерям. Мне кажется, потерь у Шеффилда было больше в сумме.
Вы просто хейтер. Просто признайте, что лучший футбол за вчерашний день показала Астон Вилла. Джек Гриллиш? Как просто, не знаю кто.
На нем опять фалили много, кстати.
Который обыгрывал игроков в своей штрафной площади.
Это было, конечно, гениально. Тут я соглашусь с Вовой. Потому что там была потеря дичайшая у Астон Виллы. Две было. В одном случае накрыл защитника, а во втором случае, если бы не Гриллиш, Астон Вилла бы явно пропускал. Поэтому мораль какая? Гриллиш — этакий Джек Воробей для Астон Виллы.
Да, кстати. Ну, мы сказали уже про всех, мне кажется, игроков. Остановил их, кроме одного.
И наша любимая рубрика
«Гилбер». К сожалению, это черный день для нашего подкаста, потому что нам приходится возвращаться в такой день. Фредерик Гилбер вчера не играл.
И в заключении матча Астон Вилла-Шеффилд, Вова сказал про прекрасный навес. Мне кажется, Шеффилд не забил в том числе и потому, что у них кроссы как-то совсем не получались. То есть они прекрасно проходились через центр, потом отдавали на фланг, дальше делали кросс в штрафную, и как будто они не могли рассчитать высоту. То есть каждый раз они навешивали здорово, причем нападающие были свободны, как Вова уже отмечал. А, Вова еще не отмечал в нашем подкасте. Ну, в общем, мы когда шли на подкаст, Вова заметил, что очень часто два защитника центральных Астон Виллы оставляли МакБёрни вообще без какого-либо внимания. И никто просто навесить не мог нормально на него. Поэтому мне еще и в этом плане мне показался Шеффилд структурнее. То есть у них мысль игры-то была видна. Просто не хватало реализации.
Мне кажется, то, что проблема с навесами, с неправильной высоты, это проблема всех команд практически нижней десятки и в нормальное время, не только во время карантина. Я не думаю, что здесь что-то изменилось. По-моему, остановило...
Не-не-не, в смысле, Шеффилд, во-первых, из первой десятки, а во-вторых, у Шеффилда все было хорошо.
А ты говоришь про навесы
да,
Шеффилда.
Да. Про Астон Вилла там...
Прости, да.
Я думаю, на этой прекрасной ноте можно переходить ко второму матчу, который... Для меня лично был неинтересен. Ну,
скажем прямо, ты заснул. Вам,
если... А?
Скажем прямо, ты заснул.
Будем врать, Альмар заснул.
В общем, давайте тогда с моего сна продолжим такую мысль. Я смотрел суммарно 4 тайма.
подряд, по сути. Но во время третьего я уснул. Да, действительно, был грех.
Проспал гол.
Проспал гол. Гениальнейший голевой пас Давида Луиза. Да, это я, конечно, пропустил. Но мне кажется, что вчера все были не в форме. Футболисты уже обсудили. Судьи тоже обсудили. Я. Вот. Да даже... Даже кто еще был не в форме, Вова?
Комментаторы?
Ну, почему комментаторы были не в форме, на твой взгляд?
Ну, во-первых, конечно, тут можно связать Александра Елагина, который постоянно почему-то путал Хауса и Дэвиса. Это два разных игрока Астон Виллы, если вы не поняли. Один нападающий, другой защитник. Почему-то он очень любил на угловых говорить, что бьет один, а на самом деле бил другой. Или в первые минуты он их поменял местами. Но один играл в защите, другой в нападении, хотя играли они наоборот. Один в защите, другой в нападении. Извините за такие каламбуры. Вот. Или, к примеру, Владимир Стогниенко. Владимир Стогниенко вчера напутал тоже. Говорил, что очень легко путаются все игроки, которые отрастили волосы, и теперь он сложно понять, кто это. Гарсия, Лепорт.
Только вот Гарсия или практически Родри не отрастил волосы, но да, но Стогниенко успел оправдаться. Ну да, в конце, когда мы поговорим, конечно, про эпизод с Гарсией еще, когда Гарсия лежала, даже Альмару уже запутал Стогниенко, потому что он подумал сначала, что это Лепорт, я подумал, что это Родри, потом оказалось, что это Гарсия.
Ну, в общем-то, да, вот эта вот потеря формы абсолютно всеми участниками процесса и даже компьютерным участником процесса. Это, конечно, очень грустно и очень интересно, как будет выходить мир из такого кризиса.
Ну, я внесу свое мнение, на самом деле, то, что мне показалось, что единственный человек, который в вчерашних матчах не вышел из своей формы, возможно, он, конечно, не набрал еще до карантина свою полную форму, это все равно Кевин Де Брюйне. Как мне показалось, Кевин Де Брюйне все равно был очень-очень-очень хорош. По крайней мере, пас его, те самые пасы, которые у него были до травмы, знаменитые, то есть когда он просто вроде бы ничего не происходит, матч идет обычным чередом, вроде всех что-то бегают, что-то пытаются создать, внезапно Де Брюйне выдает какую-то замечательную передачу и сразу же острый голевой момент. Вот мне казалось, что частица того Де Брюйне, она вернулась в прошлом матче. Хотя, конечно, перед карантином была большая проблема того, что он не мог вернуться в свою форму нормально, и постоянно в матче у него эти передачи то не проходили, то вообще приводили к обрезам. И мне было радостно, если честно, видеть его, то, что он поправляется, то, что ему отдых пошел определенно на пользу.
Ну и давайте, все-таки уж мы раз упомянули этот эпизод с Гарсией, да, очень страшно было на 80-й минуте за жизнь не то Лепорта, не то Родри, который оказался в итоге Гарсией. Ему так долго оказывали помощь, что, как пошутил Леша, Гатуза за это время успел выиграть свой первый тренерский трофей.
Я считаю, что Эдерсона надо привязывать веревкой к воротам, чтобы у него было ограничение дистанции, на которой он может выходить. Потому что два инцидента с выходом Эдерсона из ворот, как минимум два, были, по-моему, больше. Один закончился травмой самого Эдерсона, если помните эпизод с Мане в матче с Ливерпулем. Второй закончился травмой, насколько я знаю, сотрясением мозга у... Ну, с Гарсией все хорошо, конечно, с Эриком Гарсией, которого я имел неосторожность спутать с Алишем Гарсией, полузащитником Манчестер-Сити, тоже испанцем. Потому что каждый раз, когда Эдерсон выходит из ворот и идет только на мяч, несмотря вперед перед собой с ограниченным зрением, он кого-то травмирует. Либо себя, либо чужого. Такой, по-моему, кстати, был то ли
Джака,
то ли еще. По-моему, в первом круге он, по-моему, свалил Джаку на таком же выходе в Манчестер-Арсенал. Но я не уверен.
Но Джаку сегодня свой свалил, Гиндузи, кажется.
Ну, сегодня, да. Сегодня все включили внезапно огонь по своим.
Давид Луиз.
Давид Луиз решил чрезмерно отнестись к понятию огонь по своим и решил просто с автоматом прийти на поле и оформил хэт-трик. Оформил абсолютный хэт-трик. И внезапно... Вот единственное, что мне непонятно решение, почему вроде бы УЕФА отменила наказание двойное пенальти красную. Почему опять проскакивает это пенальти красное в неявном моменте еще. Лично мне, как болельщику, несмотря на то, что я болельщик Манчестер Сити, мне непонятно, почему Луиза ударили. То ли Тейлору так не понравилось лицо Луиза, то ли еще что-то ему не понравилось, что он решил просто... Он играть не должен, он должен уйти. Я его видеть не хочу.
Вообще, я считаю, что это заговор против Арсенала, потому что травмированные два игрока и красная карточка ни за что убили игру. Так-то Арсенал, конечно же, победил, там вообще без шансов. Прессинг машины уничтожали.
В первые пять минут Манчестер Сити еле выбирался из атак.
Эдин Кетти, прессинг машины, который уничтожает вашего защитника, неважно, кто он, Лепорт, Ван Дайк или Белоруков. Ну, как бы очевидно.
Ну, Арсенал действительно отрезками играл неплохо, но вот почему, еще раз, я в самом начале сказал, что для меня интереснее был первый матч, именно потому что убили. Убили интригу, вот эти две травмы, и мне кажется, там красной карточки ни разу не было. Там пенальти-то могли не поставить, не кажется, судье за это поставит пенальти.
Но справедливо насчет пенальти, если бы упал... Не хочу вводить другие теории заговора, но если бы нарушение было со стороны Ван Дейка, к сожалению, по наблюдениям нашим, скорее бы тут, ну, желтую дали бы, наверное, на пенальти.
Нет, пенальти бы тоже тогда дали. Пенальти, может, да, штрафную бы дали, сказали бы. Не в штрафную.
Свободный удар в сторону Манчестер Сити. Не, ну, конечно, не будем вводить наши теории заговора против Ливерпуля, но мне кажется все-таки, что...
Но все-таки скажем.
Все-таки, мне кажется, Арсенал, ну, совсем отрезками. Ну, сначала, конечно, он играл более-менее неплохо, но все равно видно было, что он чувствует себя не совсем в своей тарелке. Я лично ожидал от Арсенала, потому что Артета там был выживший, что он вернется сейчас Халком и начнет сам крушить там обе команды, что Арсенал выйдет, так как они начали одними из самых первых готовиться, что они выйдут сейчас супер-мега подготовленными. Я этого не увидел. Может, мешала манчестерская погода более северная, потому что лил дождь. Вообще, я такого дождя давно не видел в матчах АПЛ. Может, еще что-то помешало. Может, они как раз подскользнулись, получили травму. Но удача была, конечно, не на стороне Арсенала в этом матче. А удача абсолютно отвернулась от Арсенала. И Артета сам сказал после матча, что он этот матч забудет и из жесткого диска удалит, и разбирать его он не будет.
И продолжая нашу тему о заговорах, в Москве побит рекорд температурный 19 века. Не знаем почему. Также непонятно, почему Алексей Навальный не просит своих сторонников голосовать против поправок в Конституцию. Скорее всего, тоже какой-то заговор. Но что мы можем точно сказать, что не есть заговор, так это Ливерпуль, который играет вот буквально завтра против Эвертона, матч, в котором, скорее всего, он приблизит свое чемпионство.
Но не оформит уже.
Ну да, не оформит.
Но побить рекорд все еще Ливерпуль может, прямо как Москва, да. Так что, скорее всего, июнь будет месяцем, когда наша столица побьет рекорды, и Ливерпуль побьет рекорд.
Зависит от того, каким он подойдет, потому что мы уже посмотрели, что многие клубы, ну как многие, 4 клуба потеряли в форме, и не потеряет ли он настолько в форме, что не сможет превозмочь Эвертон? Все-таки дерби какое-никакое.
Да еще и Карло Анчелотти. Карло Анчелотти умеет раскрывать товарищей, особенно нападающих. То есть там была куча информации о связке Кальверта, Льюина и Ришарлисона.
Ударная связка на самом деле получается. Но не знаю, что вы так быстро все объяли. Мне кажется, наоборот, Ливерпуль это вообще шансов не оставит Эвертону. Ну потому что, ну, Ливерпуль хорошо играет. Потому что это одна из лучших команд
мира.
Подожди,
хорошо играл, я считаю.
Ну, Бавария тоже хорошо играл до перерыва, потом вернулся и как-то не оставил от чемпионской гонки вообще ничего.
Но здесь нельзя, как по мне, усматривать корреляцию, потому что по одному клубу судить сложно очень. Вдруг в АПЛ какие-то другие были условия. Вдруг в Германии они секретно ходили в тренажерный клуб.
Продолжаем нашу теорию заговора, да?
Так что я думаю то, что будет видно, конечно, по началу матча. Вот, наверное, первые минут 10 где-то все расставит на свои места. Но я согласен с Альмаром, то, что Анчелотти-то опытный. Анчелотти-то на опыте может затащить. Плюс Эвертон перед непосредственно карантином выправил свою игру по сравнению с тем, что было в начале сезона, в первой половине вообще сезона. И начал играть стабильнее, не считая, конечно, того матча, где они упустили победу. Если вы помните, когда они пропустили 2, по-моему, мяча на последних минутах.
Это против Ньюкасла. Один из величайших матчей АПЛ.
Один из величайших клубов АПЛ, Ньюкасл. Да. Будущий чемпион этого года.
Этого года.
Все еще придерживаемся наших теорий.
Ну, Альмар, ты прям что-то хотел сказать?
Ну, я хотел заметить, что у Анчелотти не было такого опыта все еще. То есть товарищ это опытный наш итальянец, но мне кажется, опыта игры после пандемии, ну, вряд ли Анчелотти, он, конечно, старый, но когда была испанка, Анчелотти не было, поэтому...
Ну, слушай, ну, ни у кого нет опыта игры после пандемии, до того, как пандемия случается в наше время, поэтому все будут как бы с чистого листа, но я имею в виду то, что у Анчелотти есть опыт выпутывания из сложных ситуаций, а это весьма сложная ситуация для Эвертона, потому что, подскажи, пожалуйста, их позицию в таблице.
12-й.
Их, по-моему, не хватает не очень много до хотя бы топ-7.
Да им вообще там середина таблицы плотная, середина очень плотная. С 4-го. Там 45, 44, 43,
45. Эвертон может, я думаю, перед Анчелотти говорили, что будет хорошо, если он этого добьется. И я думаю, Эвертон будет стремиться к тому, чтобы, конечно, матч с Ньюкаслом не был показателем в стремлении к этой цели, но он будет стремиться, чтобы влезть хотя бы в Лигу Европы.
Я думаю, может, конечно, потому что Тоттенхэм будет в Лиге Чемпионов играть, все остальные сдадут. А папа Карло — это известный кризис-менеджер. В свое время Флорентино Перес его нанял, чтобы все-таки выиграть 10-ю Лигу Чемпионов.
Тоттенхэм будет сражаться за выживание в скором времени.
Ну, то есть мы с вами подходим к тому, что на самом деле Ливерпуль-Эвертон — это этакая аналогия Манчестер-Сити-Арсенал. Ну, согласитесь, то есть одна команда прям вот из этого топ-2, а другая команда такой середнячок с хорошим составом. Вова, извини, но Арсенал сейчас именно такой. С хорошим тренером. Вот.
С хорошим составом я бы поспорил, конечно, на Арсенал. Но, по крайней мере...
Добротный состав, добротный.
Вы просто пользуетесь положением, что я ничего не могу возразить.
Особенно добротный Давид Луис. Такой хороший.
Но его же не поставили в старт изначально, то есть там
неправда, Arsenal Lives Matter. Все хорошо, Арсенал, скоро станем чемпионами, я считаю. Сейчас придет Салиба, там мы купим всех.
Чемпионами чемпионшипа?
Понятно. В общем-то, да, Эвертон — это середняк. Ливерпуль, скорее всего, выиграет и приблизит чемпионство. Давайте перейдем к другому матчу, где будет играть худший клуб Лондона и худший клуб. Просто плохой клуб.
Подожди. Я хотел завершить это предсказанием. Давайте рискнем, сделаем ставки на завтра. То есть это Ливерпуль и Эвертон. Там Эвертон, Ливерпуль только, по-моему. Ну, неважно.
Разве все-таки Эвертон, Ливерпуль? Мне казалось, то, что...
Какая разница, им 100 метров там пройти?
Ну, в общем-то, мне кажется, ну, опять же, тут все понятно. Ливерпуль побеждает. С каким счетом? Ну, предположим, тоже... 2-0, либо 3-1.
Но да, потом... Эвертон-Ливерпуль.
Эвертон-Ливерпуль на Гудисон Парк, да, знаешь.
Вот, ну, просто потому что топы, когда выходят, они чаще всего сбивают много. И, ну, много, это очевидно. У нас есть пример Испании, где Реал забил 4, Барселона 4. У нас есть пример Германии, там Бавария в первом матче 2.
Реал против Эйбара вышел, а Барселона против Осасуны и Мальорки.
Ну и что?
Причем Мальорки они только 2 забили, по-моему. Ну или наоборот Осасуны.
Ну, какая разница-то? Одно и то же все.
Это правда.
А Сосуна, кстати, идет, по-моему, в середине таблицы. Так что середняк. А Майорка там где-то...
А Сельта Смолова спасается от вылета, как мы
как,
помним.
Кстати, они сыграют с Вальдолидом?
Этого я не знаю, но знаю, что Смолов вытащит Сельту.
Хорошо.
Вот в следующем матче точно.
Да.
Я думаю, что Ришарлисон точно забьет, но не должен Бекер Сухарь играть. 2-1 будет.
Я тоже хотел сказать, ну, 1-2 только. Эвертон, я думаю, да, Эвертон проиграет. Один. Подожди, ты считаешь, что Эвертон выиграет 2-1?
Да, конечно.
Что, шутишь?
Ну, у нас должен же быть какой-то антагонист.
А, ну, я считаю, что матч будет непростой для Ливерпуля, но будет 1-2 все-таки. Просто непростой, потому что атмосфера влияет. Мне кажется, на Ливерпуль все равно влияет атмосфера Энфилда. И здесь будет на Гудисоне.
А, на Гудисоне. Атмосфера Энфилда.
Ну,
влияет на атмосфера Энфилда, которой здесь не будет. Будет Гудисон. А. Будет Гудисон. Эвертону проще. Эвертон домашние игры вроде проводят неплохо, поэтому...
Без болельщиков.
Будет интершум.
О, вот знаменитый интершум из ФИФА.
Хотя Ливерпуль, я считаю, что Ливерпуль до Бирмингема, наверное, еще отключили от электричества, поэтому посмотрим, может, интершум вообще не будет.
Все.
Потому что просьбу ливерпульцев со скаузерским акцентом королева просто не поняла, я подумал, что, ну, всякий случай отключу.
Да нет, на самом деле завтра выйдет Ливерпуль, в итоге 8-0 раскатает. Но мы все надеемся и ждем, во-первых, голов с обеих сторон для Интереса. а во-вторых, все-таки напряженной борьбы. Да, давайте все-таки...
Перейдем к матчу, где не будет напряженной борьбы.
Ну или наоборот, будет Жозе Мауриньо. Жозе Мауриньо вновь встретится с командой, где он работал. С Манчестер Юнайтед. Завтра в 22:15.
Вот тут, кстати, очень много чего можно обсудить. Ну, во-первых, это сейчас кальмар будет. Альмар, ты у нас относишься с пиететом к тренеру Жозе Мауриньо и считаешь, что он много чего покажет.
Пока считаю, да.
Вроде бы ты говорил, что ему нужен сезон, ну, подготовка, да, летняя. Сейчас прошло 3 месяца. Как ты думаешь, сейчас он что-то покажет или нет?
Это хороший вопрос. И ответ на него дать, наверное, нельзя, потому что, как показал Шеффилд, на мой взгляд, это прям показатель. Даже если ты с тренерской точки зрения хорошо сейчас построишь команду, то в первые матчи, вот именно в первые матчи, помнишь, мы с тобой в прошлом подкасте спорили о том, что важнее, физподготовка или тренерские решения. И, наверное, на лонг-ране, то есть когда у нас матчи сразу несколько туров каждый день, там действительно тренерские установки будут решать. Вот, но в первых 2 матчах, мне кажется, все еще будет от физики зависеть. Вот. А касательно того, как Жозе Мауриньо с физикой работает, ну, мне кажется, сказать нечего. Потому что у нас есть пример Антонио Конте, тренера, который с физподготовкой прекрасен. У нас есть пример Юргена Клоппа, тренера, который, опять же, хорошо работает с физподготовкой. И Маурисио Почеттино. Но что касательно Мауриньо, сказать нечего. Вот. Я думаю, что Тоттенхэм будет играть сугубо оборонительный футбол. И с этой точки зрения очень интересно, как на это отреагирует Манчестер. Потому что эти обе команды до пандемии показывали контратакующий футбол, и их коньком был контратакующий футбол. То есть Манчестер Юнайтед не мог в позиционную атаку до прихода Бруно Фернандеша, да и с ним не особо там что-то поменялось. И Тоттенхэм не мог в позиционную атаку. Вот. Но, с другой стороны, при этом у Тоттенхэма не было Кейна, и там еще Сона не было в какой-то момент, а сейчас все в строю. В Манчестер Юнайтед не было Погба. Погба вернулся.
Я вот вообще не знаю, почему вы уперлись в... Ну, понятно, почему вы уперлись в Мауриньо, особенно Альмар. Но, тем не менее, я считаю, что здесь намного интереснее поговорить про Оле Гуннара Сульшера и то, что он сделает. Потому что, во-первых, я не согласен с тем, что МЮ не настроил свой позиционный футбол. В последних матчах перед карантином, как раз-таки в матчах против Сити даже, они смогли что-то уже построить. Благодаря, скорее, Бруно Фернандешу. Но атаки позиционные у них были отличные. Как болельщик Сити, я могу сказать, что это был отличный матч со стороны МЮ. Плюс, не буду говорить, конечно, про ЛЕшные матчи против Ласка, там против Брюгге, против Уотфорда то же самое. 3-0 они сыграли. Был, как по мне, уже хороший позиционный футбол. И им добавило очень сильно стабильности. И учитывая то, что у них сейчас вернется Погба, нет, если честно, я переживаю за Тоттенхэм, потому что мы увидели уже на примере Шеффилда, как оборонительные команды, по большей части оборонительные, смогли сбавить за этот карантин. И я очень боюсь, учитывая, что класс игроков в этом сезоне, это, конечно, спорное суждение, но, как мне кажется, оно верное, что класс игроков Тоттенхэма и класс игроков Шеффилда в этом сезоне, только в этом сезоне, примерно одинаков. Потому что даже Тоттенхэм... Что?
Что? В смысле класс игроков Тоттенхэма и Шеффилда одинаков?
То, что мы видели по матчам этого сезона в Премьер-лиге, я не беру никакие остальные матчи. То, что мы видели в Премьер-лиге, ты считаешь, что Тоттенхэм проводил матчи некоторые достойнее, чем Шеффилд?
Нет, мне кажется, класс игроков у Тоттенхэма точно выше. Ну, потому что тот же гол Сона Бёрнли, который он забил, к сожалению, когда он пробежал 60 метров.
Ну, хорошо, насчет Сона я могу согласиться, но общий класс команды, как мне кажется, упал по сравнению с прошлым тем же сезоном.
Мне кажется, мы сейчас про разные вещи просто говорим. Мы согласны с тем, что Тоттенхэм как команда в целом на уровне Шеффилда была. Это без вопросов. Но с точки зрения личностей, Ну, кого ты можешь сравнить? Окей, вот Льюриса Хендерсон, ну, может быть, да, действительно, сейчас Хендерсон на пиковой форме, и, может быть, он когда-нибудь достигнет высот Льюриса. Окей, хорошо. Идем по линии защиты. Ну, защиту, наверное, сравнивать не очень корректно, потому что, действительно, у Тоттенхэма есть проблемы. Но, тем не менее, Альдервейлерт и Вертонген — это игроки классом выше, чем Бэшем, Белдек и Иган.
Мы говорим реально про разные вещи. Смотри, я и говорю про... Именно класс на данный момент. Окей, Льюрис — громкое имя. Это было громкое имя вратаря. Но Хендерсон сейчас по этому сезону показывает свой класс.
Так это выше. Ты показываешь, ты говоришь про форму. И про форму отдельных игроков и команды в целом.
Когда прошло много матчей довольно полсезона, я не думаю, что разумно говорить уже даже больше половины сезона про форму, потому что форма...
Наоборот, ты что, конечно, можно. У Эдена Азара были отвратительные сезоны с точки зрения именно формы. Но как игрок в целом ты не можешь отрицать, что Эден Азар классный игрок. Но при этом следующий сезон после чемпионства с Мауриньо, когда они скрысили его.
Ну хорошо, допустим, мы не сошлись просто в понятиях. Мы думаем об одной и той же вещи, мы просто называем ее разными,
да.
разными словами. Да.
Да.
Ну вот, хорошо, тогда форма Шеффилда была на одном уровне с Тоттенхэмом, если даже не выше. И то, как потерял в форме, опять же, Шеффилд, по первому матчу, как было видно. Я боюсь, что Тоттенхэм повторит его судьбу, и против настроившего практически позиционную атаку Манчестер Юнайтед, он выступит довольно слабо. Я считаю, что здесь Манчестер Юнайтед безусловный фаворит. И мне будет даже интересно посмотреть на то, как они вернут Погба в состав и в ту позиционную атаку, которую смог построить, исходя из имеющихся в своем распоряжении игроков Оли Гуннер.
Ну, как вернут? Ну, мне кажется, что, во-первых, Погба не выпустит с первых минут. У меня почему-то есть такая чуйка.
Ну, я тоже думаю.
А так, они просто убирают Фреда, ставят Мактоминая какого-нибудь. Мактоминая не восстановился, правда, по-моему, надо будет уточнить. И все. То есть у них есть такой один жесткий опорник и вот две такие фантазисты спереди. То есть такой Бруно Фернандеш немножко оттянутый и свободный художник Погба. Что касательно того, что Тоттенхэм... тебе страшно за него. Слушай, мне кажется, что пример Шеффилда, наоборот, показал следующее. То есть в один прекрасный момент, ближе к концу матча, стало понятно, что Шеффилд не пропустит, но при этом у них забивать некому. То есть все-таки при всем уважении к МакГолдрику, МакБёрни, к Шарпу, прекрасные люди, но у Шеффилда спереди не было креатива. Им явно не хватало Флека. Вот Шеффилд без Флека действительно спереди скуден абсолютно. В то время как у Тоттенхэма, наоборот, спереди вернулся Кейн, вернулся Сон, и причем Сон минимум в хорошей физической форме. Еще есть Бергвейн, и поэтому Тоттенхэм с точки зрения позиционной игры, точнее, защиты, не знаю, мне кажется, Мауриньо всегда сможет поставить хорошую оборону, а вот с точки зрения атаки, они будут убегать быстро.
Но Кейн вернулся после травмы. Кейна вот здесь выворачивать, как по мне, совсем не годится.
Класс решает, понимаешь, вот именно вот мы же на примере Бундеслиги...
Класс не решал ему прервать голевую засуху до травмы незадолго. У него была, ну, по крайней мере, не голевая засуха, но, по крайней мере, Кейн не похож был на себя вот до его травмы непосредственно. Он покинул временно бомбардирскую гонку, потому что он просто перестал, как-то совсем у него перестала ладиться игра. Может быть, ему не везло, но мне казалось то, что форма, по крайней мере, у него была неподходящая. И как после еще и дополнительной травмы, если даже самые хорошие игроки после таких травм теряют в форме, я не знаю, что будет с Кейном. Не думаю, что класс решит.
Смотри, просто все дело в относительной такой штуке. То есть мы же даже на примере Бундеслиги убедились, что более классные игроки все-таки относительно других лучше возвращаются. Именно относительно других. Ну вот возьми Давида Луиза,
Весь подкаст, да, посвящен Давиду Луизу. Назовем его так.
Памяти погибшего.
Ну нет, давайте не Давид Луиз, тот же Джек Грилиш. Где-то в конце игры он, минут 78-й, 84-й, не помню точно, он подхватил мяч у своей штрафной, пробежал мимо трех игроков и выдал прекрасную передачу на Эль Гази. Ну, там человек просто не знает, вообще, как делать передачу. Но так-то Джек Грилиш один, по большому счету, чуть не решил исход матча. Потому что он протащил мяч на 30 метров и выдал отличную передачу на прекрасного вбегающего игрока. Ну, то есть, абсолютный класс.
Так что тут скорее проблема, наверное, в том, что у Манчестер Юнайтед с точки зрения класса игроки ничуть не хуже. У МЮ точно сильнее оборона и по именам, и по прошедшим матчам. У МЮ полузащита прикольная, и в атаке еще Рэшфорд вернулся. Вот, так что, наверное, тут скорее...
И Решфорд оплачивает обеды школьникам. Ну, все, прекрасная команда.
Ну, протагонист. Не он оплачивает, но все же да.
Ну, как ты, да. Я удивлен, что ты не сказал имя Ван Бисаки в подкасте. Или ты еще не успел?
Я решил, что Мауринью хватит. Я потому что верю Жозе в то, что он сделает этот мир лучше. Поэтому, мне кажется, ничья 2-2, и все хорошо.
Я не знаю вообще, откуда у вас так много хороших слов в этих двух командах. Ну, просто потому что как Тоттенхэм играл, когда пришел Мауринью? Бей вперед, игра придет.
Ну, не совсем так.
Ну, а как?
Бей на фланг.
Бей чуть во фланг. Бей в полуфланг, игра придет. Ну,
да,
ладно.
Да, так гораздо лучше.
Ну, я не понимаю, за счет чего Тоттенхэм будет атаковать. Бей вперед, игра придет, ну, не получится.
У нас не было примера, понимаешь? Мы не могли посмотреть, как нормально атакует Тоттенхэм при Мауринью, потому что...
Потому что он не будет нормально атаковать при Мауринью.
Как минимум, нет. Если серьезно, то пару матчей очень хороших. Очень хороших. У нас не было примера того, как атакует Тоттенхэм при Мауринью, как раз-таки еще и потому, что игроки очень быстро вылетели и восстанавливались еле-еле. Так что, ну, не знаю. Я понимаю твои опасения.
Это только Тоттенхэм. Манчестер Юнайтед, ну, там есть Поль Погба. Поль Погба, как сказать, неизвестен своей работоспособностью и игрой в защите. Человек, ну, просто смотрит на мяч, а про свою зону забывает. Или, к примеру, другие полузащитники Манчестер Юнайтед. Бруно Фернандеш, конечно, очень хорош, но тут нечего сказать. Но тоже, ну, вы будете от него ожидать, что он будет выжигать землю?
Да. Вот Бруно Фернандеш будет.
Ну, ты видел матч его с Сити? Он, типа, он выжигал землю.
Бруно Фернандеш — это такой Джек Гриллиш, только...
Просто проблема, опять же, в том, что мы не знаем, как будет Бруно Фернандеш выглядеть после карантина, но, в принципе, он выжигал землю. Я только ему... Единственная проблема Бруно Фернандеша не в Бруно Фернандеше, а в Манчестер Юнайтед, который ему мяч не дает, потому что Бруно Фернандеш бегает, выжег уже там землю, выжег там слова «отдай мне мяч», а Марсиаль все равно бежит и не отдает.
Ну, в общем-то, основная моя идея, что Манчестер Юнайтед, я не знаю, за счет чего они будут создавать. Есть Бруно Фернандеш, есть Погба. Они, да, вот с помощью их и можно, по большому счету, изменить ход матча. Но я не вижу структурной игры. Я здесь не согласен с Лешей, потому что наоборот, мне показался Манчестер Юнайтед очень беспокойной командой и очень нелогичной, которая не может постоянно создавать шансы. Поэтому в этом матче, ну, одни не могут, другие не... Ну, нет, обе команды хотят. Одни не могут, другие не могут.
То есть матч АК ящик Пандор, точнее, ящик
имени
Сульшера и
поскольку
Мауринью.
Обеим командам очень сильно везет постоянно, я думаю, там будет какой-то гол рандомный... Ну и все.
С чьей стороны?
Эх, помню, как повезло МЮ, когда они Уотфорду 2-0 проиграли. Вот так повезло тогда.
С чьей все-таки стороны? С стороны МЮ?
Да мне-то какая разница, я обе команды не люблю.
Я потому что сказал бы, что все-таки счет будет 2-0 в пользу МЮ. Потому что Тоттенхэм, я не думаю, что он что-то создаст спереди. Потому что Сон... Кстати, Сон еще, возможно, сыграет совсем мало, потому что у него не лучшая физическая форма. Я заходил на травмах сайт, и там написано было, что он еще не отошел от своей травмы до конца. Ну и Кейн. Ну, кто останется, как Бергвайн, чтобы создавал?
Алли.
Лукас.
Алли. Карточка, он не выйдет. Алли не будет в составе. У него... Ты понимаешь, о чем я говорю? Кто будет создавать? У них никого нет. Алли нет. Сон, возможно, не выйдет. Кейн после карантина, остается только Бергвайн.
Лукас
Моура.
Ло Чельса. О, так что,
Ло Чельса тоже травма. Он еще не отошел от травмы. В том-то и дело.
Он восстановился. Ло Чельса будет играть.
Не до конца, нет. Не до конца.
Ну, давайте...
В общем, 2-2.
2-0. 1-0 без привязки к команде.
Да. Ну, они как-то сыграют. Ну, давайте последние буквально два слова о матче Норвич-Саутгемптон.
Давайте.
Я понимаю, что вы не хотите об этом говорить, просто потому
Нет,
что...
я хочу поговорить о Хьюзен Хютли, с которым продлили контракт, и я этому очень рад.
Я вот этому тоже, ну, не знаю. Я отношусь к этому, наоборот, спокойно. Меня больше интересует Норвич, потому что мне кажется, и я меняю свой прогноз...
А меня не интересует.
...что Норвич как раз-таки будет одной из лучших команд после возвращения, потому что...
Они обыграли Тоттенхэм в товарищеском матче.
Потому что пример Шеффилда показал, что если у тебя есть какая-то система, хоть немного работающая, она неплохо себя показывает в официальных матчах. Норвич же был одной из играющих команд АПЛ. И я думаю, что от них как раз-таки и стоит ждать там каскада голов, извините за такое выражение. Вот. Про Саутгемптон, ну... Саутгемптон, я думаю, Лёш может что-то сказать.
Ну, относительно, если посмотреть просто ретроспективно, на самом деле, у Норвича есть преимущество, потому что Норвич-то последний матч свой выиграл 1-0 против Лестера перед карантином, а Саутгемптон проиграл 4 из 5 матчей, насколько я помню, 4 из 5, да, матчей проиграл перед карантином. Поэтому, конечно, статистически, тем более, что Норвич играет у себя, но я все-таки поваю на Шейна Лонга, конечно, но я боюсь предположить, что это так, что, скорее всего, Норвич как минимум забьет. Но я считаю, что будет счет 1-1. Но мне очень интересно посмотреть на то, что сделает Саутгемптон в такой тяжелой ситуации на следующий сезон, потому что Фьюзен Хьютли уже дали право творить дальше. И что, как он будет перестраивать, это интереснее для меня, чем матч вот грядущий. Потому что для меня, ну, Саутгемптон спасется, на какой позиции мне не очень важно. Норвич, все мы симпатизируем. Если он спасется за счет вылета какого-нибудь Ньюкасла, я буду счастлив. Если вылетит там какой-нибудь Ньюкасл, Борнмут и третья команда, допустим, та же. Ну, не хочу говорить Вилла, но боюсь, это так. Но я буду рад. Но а так Норвич все еще остается на самом дне.
4-4.
Вот я так буду сегодня.
Ладно. Аршавин забьет.
Давайте вопрос. Будет ли этот матч интереснее матча, ну вот, тех, которые мы обсудили?
Он будет, скорее всего, интереснее, чем Тоттенхэм МЮ. У меня вот есть такое подозрение. Ну, с точки зрения именно того, как смотреть. А вообще, если без шуток, то без понятия, потому что пример Астон Виллы и Шеффилда показал, что в последние 15 минут все-таки тяжело дается игра команды середнякам. И у Норвича и Саутгемптона так-то составы звезд не хватают. Так что, может быть, в конце уже команды будут пешком ходить и выживать.
В плане интересности, слушай, ну, все равно, когда же на примере, опять же, вчерашних матчей, когда ты смотришь матч на Велопарк и смотришь матч на Этихаде, пускай и пустом, это разница. Поэтому то же самое. Матч на новом White Hart Lane и матч на Carroll Road. Никакого дисреспекта Carroll Road, но все равно это не тот стадион, не такого уровня стадион. Будет в плане интересности и вообще организации, вот опять же, интершума, вот этих всех побочных эффектов, мне кажется, будет не такой интересный. Плюс, опять же, это команда из низа таблицы. Они, скорее всего, потеряли в форме. И я боюсь, что будет то же самое, что было в концовке вот матча, да, опять же, Астон Вилла Шеффилд. Поэтому я думаю, все-таки Тоттенхэм МЮ хотя бы за счет Бруно Фернандеша того же или некоторых других индивидуальных личностей будет интереснее.
Понятно. Ну, моя позиция. Норвич будет намного интереснее, просто потому что это Норвич, а не какие-то вонючие клубы из Северного Лондона, кроме Арсенала и какой-то Манчестер Юнайтед. Абсолютно ужасные два клуба. Ненавижу.
Ну, я думаю, на такой положительной ноте можно уже подходить к концу. Мы безумно рады вернуться, во-первых, в Варкаст, записывать хорошие подкасты, поэтому тоже приходите сюда, берите с нас пример. И кайф обсуждать прошедшие матчи АПЛ. Пусть даже иногда вырывая какие-то куски из контекста, пусть даже где-то не сходясь во мнении, но все равно это то, чего мы, наверное, хотели, и то, ради чего мы живем. Вот, с вами сегодня были Леша Меркушев.
До новых встреч.
Вова Янин.
Будьте как Дугин. Смотрите с нами. Слушайте с нами. Обсуждайте с нами. Всего доброго.
И я, Альмар Акбари. Превью оставшихся матчей завтрашнего тура АПЛ вы можете прочитать в нашем завтрашнем посте текстовым с традиционным превью. Будьте с нами и всем пока!